Сегодня в нашей программе вы снова встретитесь с протоиереем Сергием Бельковым. Отец Сергий ответит на вопросы, с которыми обращаются к нему телезрители. Что посоветуете, батюшка? Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Начало года знаменуется большими православными праздниками. Начинается год с Рождества, затем святки, крещения. И сейчас эти праздники практически все и празднуют, даже неверующие. И скажите, пожалуйста, в вашей почте есть ли вопросы на эту тему или все-таки людей больше интересуют личные проблемы?
Да нет, среди вопросов мы можем встретить, касающиеся так или иначе, допустим, праздника крещения, начала Великого Поста, поэтому какие-то вопросы будут касаться этих праздников. Ну, первый вопрос от Тамары. Она пишет, ну, тоже не, в некотором смысле касается. В народной традиции празднования святок обычно входят всякие маскарады и особенно гадания. Однако церковь не одобряет гадания. Но девушки всегда гадали на Руси. Почему же народная традиция считается грехом, и действительно ли гадание может принести вред человеку? Девушки всегда гадали, конечно, но не все. И это было исключение, и люди понимали о том, что это грех. Так, знаете, есть же любители подглядывать в замочную скважину, но не все ведь подглядывают в замочную скважину, когда нас туда не приглашали. А еще в Ветхом Завете Господь во Второзаконии он говорит о том, что «И не будет у тебя ни гадатель, ни прорицатель, ни вызыватель духов, ибо каждый из них мерзок пред Господом». Поэтому этот закон распространяется на наши дни. Люди, занимающиеся подобными вещами, служат демоническим силам, являются противниками Бога, и поэтому закон запрещает общение даже с этими людьми. Но не в смысле оказания им какой-то помощи, как человеку, да, если они попали в какую-то беду, там, в больницу или несчастный случай какой-то, а обращаться к ним с какими-то вопросами. Потому что все, что нужно для человеческого спасения, есть в Священном Писании. А все, что человек хочет узнать сверх этого, это любопытство, которое может привести к несчастным случаям. Вот даже если, опять же, к церковной истории нам вернуться, то одна из причин царя Саула была, что он через волшебницу вызывал дух пророка. Да? Поэтому это явилось одной из причин его гибели. Гибели физической. И это с одной стороны, потом, с другой стороны, даже само слово «гадание», если посмотреть на него, то ли будет, то ли нет. То есть о чем это говорит? О том, что бесы не могут знать точно, или те люди, которые занимаются гаданием и посредством демонических сил получают какую-то информацию, они не могут точно знать, правдива ли она. И зачастую она неправдивая, зачастую она клеветническая и устраивает вражду между близкими людьми, разрушает отношения. Это можно часто встретить, священники с этим часто встречаются. Хотя бы возьмем чуть другую сторону. Вот человек гадает, там, сколько он будет жить или что-то еще. Я вот скажу вам такой пример с моей личной практики, который с очень близким моим знакомым случился. Его будущая супруга, они уже собирались пожениться, тут невеста была, вот, и она решила погадать. И она погадала, я там не знаю, у кого, цыганки или у кого-то другого, и ей было сказано, что вот твой муж уедет в Петербург, ну, в Ленинград тогда в то время, он будет носить погоны, и в 40 лет он умрет, и останешься вдовой. И действительно случилось так, что он приехал в Ленинград, он стал военнослужащим и носил погоны, и они с женой всегда с большой тревогой ждали, когда будет вот этот срок, назначенный вот этой прорицательницей, ждали 40 лет, постоянно в волнении, в переживаниях, и вот за несколько лет до 40 лет, и несколько лет после 40 лет. Но он благополучно пребывает в настоящее время, но тем не менее, сколько это принесло в семье тревог, несчастья, так сказать, и порушило планов вот этих людей. Вот поэтому это опасно гадать.
Если люди когда-то гадали в молодости, то, наверное, в этом грехе нужно каяться?
Конечно, конечно, в этом грехе и по молодости, или в зрелом возрасте, неважно когда, вчера они гадали, надо, конечно, снять со своей души вот столь тяжкий грех, потому что это обращение, еще раз говорю, к противнику Божию. Мы хотим помощь от Бога получить, и мы все пристанем пред престолом Божьим, нас в конце концов Бог судить будет, точнее, наши дела, а мы становимся на сторону его противника. Поэтому, безусловно, мы должны покаяться, примириться с Богом со своей собственной совестью. Ну, чтобы последствия вот этого, что снять все последствия, потому что вред, если еще человек не получил этот вред от гадания, то он непременно его настигнет еще здесь, в земной жизни. Второй вопрос. Здравствуйте, батюшка. Очень хочу узнать, как правильно использовать крещенскую воду. Пить ее каждый день или только в случае болезни? Некоторые люди набирают многолитровые канистры крещенской воды. Допустимо ли это? И как вы относитесь к распространенному в народе мнению, что в крещенские дни даже вода из-под крана становится целебной? Раба Божия Людмила. Насчет того, как использовать святую воду, вот есть такой ученый Паскаль, да, он говорил, начинайте день молитвы святой водой, и все остальное придет само собой. Даже ведь человек, не имеющий священного сана, сказать, но будучи христианином, правильно рассуждает на эту тему. Крещенскую воду можно и нужно даже утром натощак в небольшом количестве употреблять. Если есть просфора, значит, то скушать просфору, запить святой водой. И, безусловно, в болезнях, различных болезнях мы пьем святую воду, и натощак, и не натощак, мы омываемся крещенской водой, и, ну, любой святой водой, но крещенская вода, она имеет, конечно, особую силу, и поэтому в храмах обычно всегда, несмотря на то, что, может быть, служится множество водосвятных молебнов в какие-то праздники, крещенскую воду всегда оставляют для того, чтобы освящать кресты, там, какие-то другие предметы, если люди приходят, ну, там, автомобили, предположим, а также жилища, особенно там, где есть какие-то проявления какой-то демонической силы, используется крещенская вода. Что касается по объему, тот, который набирают люди, конечно, можно брать и несколько канистр, если вы хотите с кем-то поделиться, потому что не все могут прийти за святой водой по болезни или по какой-то другой причине. Но иметь дома такой запас, на случай, что значит, как на случай войны, то вовсе нет никакой необходимости, потому что капля, как говорят в народе, капля святой воды освещает море. Да? Поэтому ну, набрать какое-то количество, может, трехлитровую баночку можем. Это. И если нам необходимо пополнить запас, мы всегда открываем кран, наливаем обычную воду из-под крана, и туда крестообразно, как правило, добавляется сколько-то святой воды, какой-то объем. И во имя Отца и Сына, Святого Духа мы перекрестили, вся вода освещается, и она будет иметь те же самые свойства, которые имеет та вода, которую получили в церкви.
То есть немножко добавить крещенской воды.
Да. Что касается, правда ли, что и из крана вода целебная, действительно, все естество вод освещается в праздник крещения. И так бывает до отдания. И я сам в свое время, будучи еще не в сане, когда это услышал, я решил проверить и налил, помню, из-под минеральной воды бутылочку, закупорил ее пробочкой и поставил в шкаф. Вода у меня стояла больше 10 лет. И мне больше, я сейчас же сожалею, конечно, об этом, мне больше терпения не хватило, но ее, когда мы ее открыли, она была пригодна к употреблению. Это вода из-под крана в день крещения была налита. Поэтому каждый может на своем собственном опыте убедиться. Но иногда люди говорят, а у меня почему-то вода вот пропала святая. По какой причине это бывает? Как правило, бывает по неблагоговейному отношению к этой воде. Предположим, мы поставили среди грязной посуды, может, какой-то там, или среди банок с вареньем, допустим, или поставили на прямые солнечные лучи, или пили через край, или там грязными касались, там, может, руками, или посуда была грязная. Тогда, безусловно, вода может потерять свои свойства, ибо там в нечистоте Святой Дух не живет, освящается Духом Святым. А тот, кто воду сохраняет благоговейно, и не пытается ее использовать для волхования каких-то, потому что и такие попытки бывают, то она у человека, вода стоит на протяжении многих лет. Это знают все верующие. Кстати говоря, если коснуться еще раз этого вопроса, вот это неплохое доказательство силы молитвы и именно Божье присутствие. Ведь раньше как говорили, что святая вода хранится, никто же не отрицал и в атеистическое время о том, что святая вода хранится долгое время, просто говорили о том, что священники используют серебро, серебряные кресты, ионы серебра, значит, они вот эту воду делают таким образом, что долго не портится. Но мало в каких храмах у нас есть серебряные кресты сегодня. И деревянными освящают, и пластмассовыми, и железными. А вода-то, те же свойства самые остаются. Или, предположим, ну вот я был в монастыре, мы ладугу освящали. И вода имела те же самые свойства, ну сколько же надо серебра на ладогу, бросить в ладу для того, чтобы посредством серебра она не портилась. И последний вопрос. И есть ли исключение, когда церковь отпевает самоубийцу? Такие исключения есть. Церковь может отпевать самоубийцу только в том случае, если самоубийца был душевно больным человеком, и это подтверждено каким-либо диагнозом, либо, может быть, свидетельскими какими-то показаниями о том, что вот он в этот момент был не в себя. И церковь тогда разрешает отпевать, как в омрачении ума самоубиенных. Есть еще такое исключение, если самоубийца умер не сразу, а при смерти все-таки успел покаяться. Вот его он покаялся, грех был ему отпущен, и он скончался от нанесенного себе вреда. Третье исключение, когда человек совершает самоубийство, чтобы сохранить целомудрие, когда ему угрожает насилие. И мы можем видеть из примеров нашей истории, когда города захватывали монголо-татарские войска, и женщины заканчивали жить самоубийством, выбрасываясь из теремов, допустим, княгини, например, или просто даже русские девушки какие-то вот, топились и так далее, чтобы только сохранить, чтобы они не были поруганы. И вот такие вот люди, церковь отпевает их.
А вот что касается случаев, когда действительно люди, может быть, психическое расстройство, это что, родственники, желая отпеть человека, должны это объяснить священнику или представить какие-то справки?
Священник самостоятельно не имеет права принять решение на отпевание самоубийц. Поэтому, когда, ну, действительно, первое звено – это священник. Люди пришли и говорят, что вот мы подозреваем. Вот вроде у него все было нормально, но в последнее время как-то он стал какой-то… И начинают, ну, как-то говорить, описывать, да, поведение человека, которое вызывает подозрение, что что-то с ним случилось, какое-то душевное переживание, какое-то, может быть, перешедшая в болезнь, все-таки было. И при каждой епархии есть… Может быть, не служба, а человек, который принимает, есть бланк определенной формы, где излагается суть вопроса и просится разрешение правящего архиерея на отпевание, то есть его решение, отпевать или не отпевать человека. После этого человек отставляет это заявление, и в течение недели, как правило, очень быстро владыки рассматривают этот вопрос, и, ну и резолюция накладывается либо отпевать, либо нет.
А людей, которые погибли от наркотиков, в церкви отпевают?
Вопрос у некоторых вызывает затруднение, потому что некоторые приравнивают это к самоубийству. И действительно, если подойти строго, то всякое излишество фактически есть самоубийство. Всякое. Не только наркотики. Если человек упивается спиртным, тоже самоубийство. Человек курит много, тоже самоубийство. Медленное самоубийство. Человек знает, что это подрывает его здоровье, но тем не менее он продолжает этим заниматься. Но если подойти строго, то я думаю, что по аналогии мы можем опираться на решение Синода в 1800, я не помню сейчас точно какого года, 7-го, по-моему, что касался тех, кто умер от опивства. Потому что изначально было принято решение таких, считать их самоубийц, не отпевать. Но после этого вот это решение Синода, постановлением Синода или решением Синода, было внесено изменение о том, что если человек не думал таким образом покончить жизнь самоубийством, то он подлежит отпеванию. Так с наркотиками. Если, есть такое понятие, называемое «золотой укол», когда человек намеренно хочет уйти вот из жизни и сознательно себе делать передозировку наркотика, чтобы умереть. Вот такие, конечно, не отпеваются, приравнивают к самоубийствам. Если человек, ну, думал, что в очередной раз пронесет, и только он получит вот то удовольствие или поддержит свое состояние, потому что зачастую наркоманы удовольствие получают только первые месяцы, там, а потом-то ведь они просто колятся для того, чтобы жить, просто для того, чтобы жить, чтобы можно было покушать, появился аппетит, чтобы можно было одеться, потому что даже сил штаны одеть не хватает. Вот тогда, ну, и он плохого наркотика какого-то там некачественного, или не рассчитал дозу, умер, но не хотел этого сделать, то мы его отпеваем.
А как же судить после смерти? Как он сознательно ушел из жизни? Сознательно сделал этот укол или нет?
Если нет прямых указаний, то по законам римского права сомнения в пользу подозреваемому.
Спасибо, батюшка.
Во славу Божию.
Пишите батюшке по электронному адресу.